Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Мы с вами, надо сказать, давно уже не слышались. Программы, связанные с Евро-2008 по футболу, как вы понимаете. Я соскучился, не знаю, как вы. За это время произошло много интересного нового. Например, слушатели все время звонили в консультацию, каждый раз спрашивая, когда будет программа. И когда количество слушателей из города Санкт-Петербурга перевалило за 10, то так как некоторые программы иногда шли в записи, то я просто поехал в Санкт-Петербург и принял там 4 человек. И я вам хочу сказать, город хороший, и, может быть, там, ну, 2 раза в месяц у меня будет такая возможность ездить, такая выездная консультация в Санкт-Петербурге. Так что те слушатели, которые живут в Санкт-Петербурге и не могут приехать в Москву, а очень часто звонят в консультацию с такой просьбой, с вопросом, будет ли у вас консультация в Санкт-Петербурге. Нет, консультацию делать в Санкт-Петербурге я не планирую, но вот пока был такой некоторый вынужденный простой, я с удовольствием съездил в Петербург и действительно принял 4 человек. Поэтому, может быть, это будет такой практикой 1 раз в месяц, 2 раза в месяц, я пока не знаю. Но те, кто этим интересуется, могут звонить в консультацию из Петербурга. И если какое-то количество людей наберется, то, может быть, это какое-то количество раз будет происходить. Это вот то, что новое произошло за время, пока мы не общались. Теперь в связи с этим же я решил сегодняшнюю программу посвятить ответам на вопросы не потому, что сегодня конец месяца, а потому, что за это время набежало достаточно много разноплановых интересных вопросов. Поэтому вы задавайте вопросы, я на них буду отвечать. Напомню, телефон 363-3659. СМС 970-45-45, код 985. Давайте сегодня в нашей программе, потому что большинство вопросов носит юридический характер, из тех, что я, во всяком случае, взял из того, что вы меня спрашивали. Но не ограничивайтесь, на самом деле, себя ни в чем. Звоните, пишите, как я уже сказал, 363-3659, телефон, и СМС 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
See you.
Ну вот как не прочитать такое сообщение от Сергея из Петербурга? Еще раз напомню, телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Вы задаете вопросы, я отвечаю. Бывшая жена, пишет Сергей, не дает общаться с сыном. Начало банальное. Дальше интереснее будет. Я знаю, что могу обратиться в суд, но проблема в том, что сын сам не хочет общаться и ненавидит меня. Мама и бабушка внушают ему, что я сволочь, подонок и вор. Когда я звоню, сын, в скобочках 7 лет, кричит в трубку: «Отдай нашу квартиру, вор», и бросает трубку. Хотя я оставил и квартиру, и все имущество, и живу в другом месте с мамой. Что мне делать, Сергей, Санкт-Петербург? Вот я, когда этот вопрос получил, я, ну, банально, действительно, начало, приготовился это также стереотипно отвечать. Если вам не дают общаться с ребенком, обратитесь в суд с иском определения порядка общения. Но, как видите, ситуация совсем другая. Я вообще люблю интересные вопросы. Мне очень жалко Сергея. Дело в том, что Сергей действительно может обратиться в суд. Суд действительно может назначить ему порядок общения с ребенком. Но что будет делать суд, если ребенок скажет: «Я отца ненавижу, он вор, как пишет Сергей, подонок и сволочь, и не хочу с ним встречаться». И даже судебный исполнитель ничего здесь не сделает, он не может в наручниках ребенка доставить к папе на общение, как вы сами понимаете. Вот такая практически тупиковая ситуация. Но она практически тупиковая, а теоретически в ней есть выход, очень сложный. Те, кому интересно, послушайте. Дело в том, что есть несколько статей в Семейном кодексе Российской Федерации, которые касаются ситуаций, при которых родители лишают родительских прав, родители ограничивают родительских правах. И еще есть статьи, касающиеся споров о воспитании между родителями. Я сейчас не буду загружать ваш уставший мозг этими статьями. Я по существу расскажу, что здесь, в принципе, можно было бы сделать. Дело в том, что ребенку 7 лет. Понятно, что его отношение к отцу, которого он ненавидит, внушалось мамой и бабушкой. Если подойти с душой, ну, конечно, это адвокат только может, и то не каждый, как я думаю, решить такую проблему. Если подойти с душой к вопросу, то начать можно со школы. В школе, если школа государственная, она является представителем государства, соответственно, классный руководитель от него и до завуча и директора – это все представители государственных органов. Если они войдут как бы в положение и посочувствуют, может быть, даже не сколько самому Сергею, сколько семилетнему ребенку, которого заставляют ненавидеть своего отца, они могут написать заключение, что ребенок нервный, потому что это истерическое поведение, когда ребенок кричит «вор» и бросает трубку, что ребенок ненавидит своего отца и что ребенку наносится ущерб его психике. Дальше, так как Сергей не пишет, с кем остается по суду ребенок после расторжения брака, то есть у него те же права на ребенка, что и у мамы, он может... Это очень сложно, это надо думать, как это технически сделать. Сделать экспертизу. Проще ее сделать через органы опеки, когда органы опеки пригласят государственного психолога на собеседование. Мать ребенка не вправе отказать инспектору органов опеки в такой экспертизе. Тяжелее, если папа захочет сделать экспертизу детского психиатра или психоневролога. И если результат собеседования, вот этой самой экспертизы и тестирования покажет, что ребенок находится в психологически тяжелом положении, что у него проблемы с нервной системой, что он там агрессивен, подвержен приступам ярости и так дальше. Вы же понимаете, что не может ребенок на ровном месте, когда отец его не просто любит, а пытается бороться вообще за общение с ребенком. При этом у ребенка к отцу никаких личных претензий нет вообще. Он только передает текст матери: «Отдай квартиру, вор». И вот если психиатр напишет, что здесь тоже имеет место нанесение ущерба психическому здоровью, то дальше, согласно вот этим двум статьям об ограничении в правах лишения прав, еще есть один момент. Закон еще говорит о передаче ребенка на воспитание другому родителю, если жизнь проживания с этим родителем создает вот такие проблемы, то, может быть, поставить сначала вопрос о том, чтобы ребенка у матери просто изъять, потому что вы сами понимаете, это я сейчас не хочу вступать в дискуссию, там, с кем ребенку лучше жить, просто ребенок в таком состоянии в 7 лет вызывает большие опасения, что его психика действительно может быть в опасности. Тут не вопрос отношений с отцом. И ребенка забрать. Есть промежуточный вариант. Если мать, а мать, когда Сергей звонил и рассказывал эту историю, у ребенка юрист сама. Она как бы знает, что она делает. Так вот, если мать увидит, что ребенка у нее забирает, может быть, в этом случае она изменит свое поведение. Как вы сами понимаете, достаточно матери сказать, что папа у нас хороший, и ты можешь с ним общаться. Сергей до этого еще писал, что мать говорит, что если ребенок сначала, когда он еще не орал, вор, и не кидал трубку, а просто говорил «Здравствуй, папа», мама подлетала и сказала: «Ты сказал папа, у меня больше нет сына». Мама может изменить поведение просто из страха, что ребенка у нее заберут. Вот, Сергей, что я могу на это ответить. Это мне проще об этом рассказывать по радио, чем реализовать это в жизни, но я думаю, что выход из этой ситуации есть. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Ирина спрашивает, хороший вопрос у Ирины, не дотерпела Ирина до воскресенья, он такой воскресный все-таки. Из Екатеринбурга. Может ли истерический невроз развиться на почве сексуальной неудовлетворенности? Конечно, может. Но, как правило, истерическому неврозу подвержены дети еще в период до сексуального созревания. Спровоцировать может. Сексуальная неудовлетворенность вообще много что может спровоцировать. И неврозы, и не только истерические в частности. Сережа из Москвы. Друзья мои, проявите терпение. Завтра, в воскресенье, в 12 часов, секс нон-стоп. Че ж суббота-то об этом? Вот Сергей пишет. Есть масса вещей лучше: секс, алкоголь и нет-футбол. Пишет Сергей из Москвы. Сергей, я бы не стал сравнивать совершенно несравнимые вещи. Вы можете вот секс с алкоголем, интернетом и футболом. Теперь попробуйте футбол с алкоголем, интернет с сексом. Глупо получится. Мы слушаем Сергея. Это другой Сергей. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут тоже Сергей. У меня аналогичная ситуация, как у Сергея из Ленинграда.
Да ладно, а вы не из Ленинграда?
Нет, я из Москвы.
Ну, я слушаю, Сергей.
Вот. Но единственное исключение, я пошел немножко дальше. После того, как я по суду признал право на общение с ребенком в течение недели, в течение нескольких будних дней, одного выходного, вот, у меня ситуация с возможностью взять ребенка была точно такой же. Ребенок не выходил из комнаты, говорил о том, что не надо приходить, мне тебе ничего не нужно, папа, ты с нами больше не живешь. Ну, в общем, обычная ситуация, то, что говорят мамы и бабушки. Вот. Я после этого пошел в комитет опеки в районный и написал заявление в комитет опеки о том, что вот такая ситуация происходит. Вот. Женщина добрая как бы выслушала, прочитала заявление, встретилась с моей бывшей супругой, долго они общались между собой. Вот. Соответственно, после того, как они поговорили, мы поговорили все вместе и решили, что мы с представителем комитета опеки вместе пойдем в тот момент, когда у меня должна была бы даже очередная встреча с сыном. Вот, сынишке, кстати, чуть побольше было, сынишке было 10 лет в тот момент. И, соответственно, результат был примерно точно такой же. Женщина из комитета опеки, ну, в течение, наверное, часа общалась с ребенком одна, после этого общалась со мной и с мамой, мы выпили по чашке кофе, вот, и через там какое-то время, соответственно, все повторилось и дальше как бы транслировалось, ну, примерно в том же самом ключе. Плюс ко всему, то, что вы говорили про школу, про завуча и про классного руководителя, у меня была возможность тайком общаться с мальчишкой, я приезжал на большую перемену в школу, вот, и это происходило в течение нескольких месяцев, после этого классная руководительница встретилась с моей бывшей супругой, ну, с мамой мальчика, вот, и через какое-то время пришла вместе с сыном на большую перемену, когда я приехал, и попросила меня больше никогда не приезжать в школу, потому что ребенок после этого становится неадекватным, не воспринимает то, что происходит там в школе, учебный процесс для него становится тяжелым.
Сергей, а скажите, пожалуйста, а вот все эти беседы инспектор органов опеки, классной руководительницы, имели целью уговорить маму, чтобы она не настраивала ребенка против вас, о чем вообще речь шла?
Да, да, именно так.
И это не привело ни к какому результату.
Абсолютно. И дальше, как бы, вот я уперся в... То есть я сейчас... Я до сих пор не общаюсь с сыном, ему в этом году 14. Вот. Я пришел к тому мнению, что, как бы, любые мои дальнейшие ходы просто будут наносить более глубокую психологическую травму мальчишке.
Как вы объясняете поведение вашей бывшей жены?
Никак не объясняю, нет этому объяснения.
Есть. Но мы его не знаем, но оно должно быть.
Возможно, но как бы финансовых вопросов у нас точно так же, как у Сергея не осталось. Да, кстати, есть еще один интересный момент, про который вы говорили по поводу суда. Я, в принципе, когда занимался судебным процессом, да, вот, и через суд получал себе право возможности общаться с сыном.
Но вы подавали исковое заявление, да, о определении, да, да, порядка, да, общения.
Да, да, я подал встречное исковое заявление на исковое заявление моей супруги по поводу раздела имущества. Угу. Вот, ну, от имущества я интеллигентно отказался, то есть, как бы, я сел в свою машину, уехал, вот, и перепрописался к маме в квартиру. Вот это как раз послужило очередным таким не очень хорошим шагом с моей стороны. После того, как я выписался из той квартиры, где я был прописан вместе с супругой и ребенком, мне как бы судья по поводу моего второго иска, да, как бы, я тоже говорил о том, что, ну, давайте я себе возьму ребенка, если возникает такая ситуация. Говорит, простите, он у вас с мамой прописан в собственной жилплощади, а вы живете на жилплощади своей мамы, то есть его бабушки.
Ну, Сергей, давайте я тоже, да, я хочу объяснить слушателям, в чем была ошибка Сергея, потому что не все понимают. Кроме того, что Сергей сейчас объяснил, к чему привела его выписка из квартиры, есть еще одна причина. Если бы Сергей был прописан в квартире, он мог бы беспрепятственно, не спрашивая разрешения бывшей жены, просто находиться дома рядом с ребенком. И, наверное, ситуация могла бы меняться. Но так как он выписан из квартиры, то она может просто перед, как говорится, лицом закрыть дверь и сказать «до свидания». Сергей, мне к вам вот какой вопрос. Сейчас ребенку 14 лет, и по закону он сам определяет все общение с родителями, с кем ему жить и с кем ему общаться. А вам никогда не приходило в голову вот то, о чем я рассказывал, о таком пути решения этой проблемы, что не за ребенка бороться, а совершенно другой иск бороться за то, что мама наносит вред здоровью ребенка и делает его, может быть, там, не знаю, инвалидом, невротиком, а то, может быть, не дай бог, еще и психические заболевания может у нее развить таким образом.
Ну, вы знаете, на самом деле прошло уже довольно много времени с того момента, то есть уже, ну, более 4 лет с того момента, как мы не живем вместе. Вот. При этом действительно в какой-то момент я для себя решил о том, что психологическое здоровье сынишки мне несколько дороже, чем даже там мои там самые глубокие.
Это я с вами согласен. Я хочу сказать вам.
Я прошу прощения. Если бы я продолжал дальше настаивать или выходить, или бороться, то в присутствии там представителей комитета опеки, да, даже в присутствии любого судебного пристава, там, психолога, там, школьных учителей, там, кого угодно, была бы одна ситуация, но когда все эти люди уходили бы, он оставался один на один с мамой,
да,
и все бы восстанавливалось заново, да. И поверьте, как бы, вот язык общения между мамой и ребенком в любом случае, он немного другой, он отличается, как бы, от внешнего интерфейса вот этого коллектива между мамой и сыном.
Это все понятно. Спасибо огромное за ваш звонок. Сергей, вы поступили, как в известной притче о Соломоне, когда две женщины спорили, что одна говорила, это мой ребенок, другая мой. И когда Соломон говорит, ну, давайте будем пилить, одна из них отказалась, он отдал ей, сказал, что это мать. В этом смысле вы поступили мудро. Тем не менее, здесь ситуация неоднозначная, потому что Сергей решил не травмировать ребенка. Я абсолютно с ним согласен, что одно дело внешние разговоры с психологами, инспекторами, учителями и так дальше. Другое дело, реальный разговор матери и ребенка. Тем не менее, когда действительно ребенку наносится ущерб, вот тот случай, который я вам рассказывал, Сергей из Петербурга, не тот, который позвонил из Москвы, а из Петербурга, там ребенок, ну, как вам сказать, ну, просто обрабатывался. Вы понимаете, что ему внушали, что папа должен отдать какую-то несуществующую квартиру, что папа вор и так дальше. Кроме всего прочего, я уже объяснял многократно, если ребенок не любит одного из родителей, то эта нелюбовь переходит к нему самому, он начинает не любить себя. Поэтому здесь палка о двух концах. Дергать, разрывать ребенка на части – это тоже нанесение ущерба. Но смотреть, как ребенка травмируют и делают из нее инвалида, не намного лучше. В каждой ситуации, наверное, надо смотреть конкретно и делать свой выбор. Наташа спрашивает, в какой период наследники должны заявить о своих правах? В течение 6 месяцев, Наташа. Аня, а почему в интернете люди создают странички известных людей и притворяются имя? Аня, я сам, к сожалению, попал в такую ситуацию. Я забыл проплатить свое время год назад. На мой взгляд, очень интересное название всеобраки.ру его тут же своровали. И теперь продают. Но ничего страшного, мы сделали другое название. Это такой бизнес в интернете, Аня, что я могу сказать. Так, от Антона огромное послание, все латиницей. Антон, возьмите себя в руки, переведите, пожалуйста, все на кириллицу. Туда я смогу прочитать. Альбина Маркс. Михаил, я недавно уволилась, еще работаю уже месяц. Пришла к выводу, что не хочу ни на кого работать, только на себя. Живу самостоятельный год, это решение зрело все это время. Я психологически готова к бизнесу, но мне страшно. Это неизвестность. Как преодолеть страх? Альбина, хороший очень вопрос. Я вообще, ко мне часто приходят люди с вопросом, связанным с работой. Кто-то теряет работу, кто-то теряет статус, кто-то теряет что-то в карьерном росте, в доходах и так дальше. И когда у людей адекватные запросы, в течение 3 месяцев нам вместе совместными усилиями удается получить то, что человек хочет. И очень часто многие клиенты говорят, что вначале они работали на себя. Ну, такие лихие 90-е, конец 80-х. Все были бесшабашные, торговали вагонами компьютеров, зарабатывали первые миллионы, а сегодня работают в каком-нибудь институте, получают там 1500 долларов максимум и вспоминают, как им классно было в юности. Значит, что я хочу сказать, Альбина. Для того, чтобы заниматься бизнесом, то есть работать на себя, а не быть наемным работником, надо иметь совершенно другую психологию. И вы правильно пишете, вот здесь страх – это ключевое слово. Наемный работник, он не отвечает за себя, у него другая немножко история. Он может отвечать за себя в рамках собственной ответственности. Но есть начальник, который как бы думает о том, чтобы наемный работник имел работу и имел деньги. Когда вы работаете на себя, то это вы должны думать про то, чтобы иметь эту работу и иметь от нее заработок. И это совершенно другая психология. Плюс, если мы говорим о бизнесе в России, он носит специфический характер. Здесь надо не просто не иметь страха, здесь надо практически уже ничего не бояться. Потому что западный бизнесмен может бояться потери денег, может бояться сложности конъюнктуры рынка, изменения на рынке и так дальше, да, там инфляции, всяких других ситуаций. Ну, я бы так сказал, экономических проблем в основном. Хотя он один мой нью-йоркский товарищ рассказывал, как он решил сделать пекарню на итальянской улице. Итальянцы из города Нью-Йорка спокойно сожгли его пекарню, прямо как в кино. Тем не менее, это больше исключение из правила. В основном любой западный бизнесмен озабочен экономикой, озабочен буквально бизнесом. Когда вы делаете бизнес в России, у вас, кроме этого, куча других забот. Чтобы вы вообще имели возможность заниматься бизнесом. Небезызвестная коррупция, о которой только ленивый не разговаривает. О наездах, которые неведомы в большинстве стран Евросоюза. И так дальше. И здесь надо понять про себя, готовы ли вы к этому. Потому что это больше, чем бизнес, это психология совсем уже не боящегося свободного человека, который вот готов на то, что там он завтра пришел, а вместо его палатки пепелище, например, что он имеет какие-то кредитные отношения с банком, а банк его на эти деньги просто кинул. А еще его кинули так называемые контрагенты. А еще его сотрудник, тоже одного моего знакомого человека, он сделал офис своей компании в Санкт-Петербурге и дал директору офиса 1,5 миллиона долларов, собственно, казенных денег на развитие этого бизнеса в городе. Поработав буквально полгода, директор офиса взяла 1,5 миллиона долларов и благополучно исчезла. Человек бросил бизнес в Москве и полгода занимался тем, что искал ее и сажал. Это все наша специфика. Я не знаю, Альбина, чем вы хотите заниматься. Может быть, для кого-то я говорю, а кто-то слушает, говорит: Михаил, ну вот такая пурга, ну такие прямо страсти нагоняете. Я вот занимаюсь бизнесом, и все, у меня нормально. Я вообще первый раз слышу, о чем вы тут какие-то страсти рассказываете. Но лучше, так сказать, больше знать о плохом. Может быть, этого и не произойдет, плохое. Но надо ко многому быть готовым. Поэтому тут речь идет не о преодолении страха, тут речь идет о изменении психологии, с наемной психологии на психологию самостоятельного работника, который сам за себя отвечает. Еще забыл сказать, Альбина, если вы работаете в коллективе, вы там можете друг друга хоть сгрызть. Есть начальник, который может кого-то уволить, кого-то переставить, есть интриги и так дальше. Когда у вас люди в подчинении, то вы становитесь их заложниками. Это, наверное, одно из самых тяжелых в бизнесе вообще. Это работа с людьми, которые на вас работают, которые приносят вам продукт, зарабатывают вам деньги, и вы с ними за это расплачиваетесь. Их амбиции, их отношение к вам, к бизнесу, к тому, чем они занимаются, к своей роли в этой жизни, это вообще отдельный разговор, и с ними работать тоже очень сложно. Альбина, вам надо обо всем об этом подумать. Если вы почувствуете, что вы в состоянии со всем этим справиться, я уверен, у вас все получится. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei. Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei
se pleci, dar numa numa ei, numa numa ei, numa 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 ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi ei, vrei să pleci, dar numa numa ei, numa numa ei, numa 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 ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi ei. Maya, 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 să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei, numai, numai, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi ei.
Ну вот, друзья мои, продолжаем отвечать на вопросы. Павел, не буду читать вопрос. Гоголь про таких писал, они образованность их не показывают. Василий, добрый вечер. Видел вас вчера в ящике в программе «Бельжон» на РЕН-ТВ. Беседа была очень даже занимательная, но все испортил фильм. Поставили бы каким-то «Братство» или другую классику жанра. Ой, Василий, я, к сожалению, не слышал, то есть не видел. Передача в записи была. Мы слушаем Дениса. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, вот у меня такая проблема, я не уверен, что попал в тему передачи, но тем не менее.
Ну, тема – это просто ваш вопрос.
Да. Дело в том, что моей девушке 22 года почти, мне 32. И у нас сначала все у нас развивалось хорошо. И, в общем, наверное, мы были оба на подъеме. А постепенно отношения стали скатываться. Не уверен, что по вине кого-то, и сложно здесь кого-то винить, но стали появляться ссоры, ревность к любой ситуации, к любому моему занятию. И, в принципе, постоянно со стороны девушки провокации на ссору.
В начале таких проявлений не было?
Нет, вначале все было волшебно, здорово, но она довольно эмоциональный человек, поэтому... Угу.
Так.
Вот, и, собственно, два моих вопроса. Проблема ли это разница в возрасте, практически 10 лет, и подобные отношения вообще при таком развитии имеют перспективу дальше или нет?
Хорошие вопросы. Ну, разница в возрасте сама по себе роли не играет никакой, а сам по себе возраст 22 года при определенной доле инфантильности может играть роль. Дело в том, что, все разные, да, в 22 года бывают очень взрослые люди, и в 22 года бывают дети. Что такое дети в 22 года? Это дети, такие подростки с нестабильной нервной системой, у которых постоянно меняется настроение, там, слезы, я не знаю, выяснение отношений, истерики и так дальше. У многих это проходит с возрастом. Это индивидуально. Нельзя, когда мы говорим там про 16-летних подростков, с ними как-то понятнее. А вот такой возраст 20-23, 24 до 25 лет, здесь очень индивидуально. И вы сами знаете, что бывают люди очень взрослые в этот период, а бывают очень невзрослые. Это вот первое, что я вам хочу сказать. Тут дело не в разнице в возрасте. Второе. Отношения, они у вас как бы не то что по нисходящей, они были хорошими, а стали плохими. То есть были позитивными, а стали негативными, да? Речь идет же не об абстрактной эмоциональности вашей подруги, а о том, что она интригует, выясняет отношения, как вы говорите, завидует.
В общем, да, это
всячески, да, отравляет жизнь. Если это черта ее характера, то это вам выбирать, стоит ли вам жить с человеком с таким набором психологических черт неприятных. Если это период адаптации, он пройдет. Что советуют психологи всего мира делать в такой ситуации? Если кризис носит хронический характер, то есть это не один конфликт, да, а систематический, предлагается 3 месяца пожить, примерно 3 месяца отдельно. Общаться можно. Есть 3 правила, которые необходимо соблюдать. Ни в коем случае нельзя заниматься сексом друг с другом. То, что касается с другими людьми, это вы можете сами договориться. Друг с другом нельзя. Нельзя обсуждать друг друга и нельзя выяснять отношения. Все остальное можно. Это имеет свой смысл. У меня нет так много эфирного времени, чтобы долго объяснять, в чем смысл, но это работает. Через 3 месяца вы встречаетесь, у вас появляется, во-первых, даже не мысль, а ощущение, как вам лучше, одному или вместе. И второе, хотите вы с этим человеком, именно с этим, быть вместе, или вам понравится одному. То же самое может произойти и у нее. Она, в свою очередь, понимает, что в том виде, в котором эти отношения были последнее время, они продолжаться, скорее всего, не будут. И тоже, если может, принимает для себя решение. Я говорю, если может, если она контролирует свое поведение. Если нет, то это же невротическая проблема. Прошу прощения. О, вопрос просто. Вот есть любимые? Митя из Москвы. Михаил, вы не смотрели по 2x2 сериал «Доктор Кац» про американского психоаналитика? Рекомендую, наверняка вам понравится. Вообще, я вам хочу сказать, Митя, сам бы я не стал об этом рассказывать, но раз вы меня спросили, я телевизор практически не смотрю, потому что смотреть в нем вообще нечего. Но есть один красавец-канал под названием «2x2», который уже, кстати, получил один раз предупреждение, его чуть не закрыли, о чем Леонид Парфенов поведал. А я смотрю «Доктор Кац», когда удается. Но, конечно, самое выдающееся творение BBC, кстати, которое было на канале показано, это «38 обезьян». То, что в английском варианте «Monkey Dance». И то, что, кстати, озвучил Парфенов. Гениально, кстати, Леонид Парфенов озвучил. Это был потрясающий сериал. Я также могу добавить, хотя мой ребенок меня опустил, сказал, у нас это смотрели в 13 лет. Не знаю, мне не 13, но мне дико нравится Южный парк, Футурама. И там вообще много чего интересного. Там совершенно другая мультипликация, умная, остроумная. Ну, а «Доктор Кац» — это вообще классная вещь, конечно. Вот, так что я, друзья мои, рекомендую. Единственное, что я, например, от мультфильмов очень быстро устаю, в отличие от кино, где живые люди. Там 3 часа или 2 часа подряд смотреть сериал очень тяжело. Но самое мое, так сказать, культурное потрясение, это, конечно, 38 обезьян, к сожалению, прекратило свое существование на канале. Может быть, сериал закончился, может быть, отношения с компанией закончились. Митя, так что вам тоже рекомендую смотреть. Это, наверное, единственное достойное, что можно по нашему телевидению вообще увидеть. Яна спрашивает, здравствуйте, мой доктор очень интересен как личность. Посоветуйте, пожалуйста, как дать понять, что я была бы счастлива общением не только на уровне пациента. Яна, но пациенты пишутся все-таки через букву А, а то доктор вас не поймет. Значит, если это не психолог, ваш доктор не психоаналитик, то с ним бесполезно о чем-либо личном говорить. А ваш, я не знаю, там, гинеколог, ухо, горло, нос, или еще кто-нибудь, вы ему так и скажите, что он вам интересен не только как отоларинголог какой-нибудь с кардиологом, и даже не как проктолог, а как мужчина. Главное не бояться, как он на это отреагирует. Самое худшее, что с вами будет, это он вам откажет. А что является серьезной причиной для развода? Собираемся, но боюсь, спрашивает Дина. Дина, хочется сказать, но вы и спросили. Я не знаю, серьезной причиной для развода, давайте я вам тогда выдам мою дежурную шутку. Является ботинки, которые в коридоре стоят не параллельно друг другу. Андрей Стула до 32 не выбрал профессию, сомнения заели, теперь поздно определяться. Андрей, побойтесь Бога, 32 года вы только жить начинаете. То, что вы не выбрали профессию, вы все чем-то занимались, может быть, просто поняли, что это не совсем то, ничего страшного. Не надо такие упаднические настроения в себе культивировать. Надо просто понять, что вам нравится. Кстати, в интернете, я думаю, вы сможете найти Очень интересный тест, который тестирует примерно на 16 тысяч специальностей. Может, вы все там найдете. А Антон из Москвы, мой сегодняшний директор, решил открыть новую фирму, кадровое агентство. Он будет учредителем. Мне предложил должность гендиректора. У нас не будет главного бухгалтера, будут аудиторы. Какие есть подводные камни, что должно быть в договоре, в уставе, что смотреть, чтобы меня не подставили. Антон, вы не по адресу обращаетесь. Я в качестве юриста занимаюсь исключительно семейным правом. Развод, раздел имущества, дети, брачные контракты, мировые соглашения. А вот, извините, экономические стороны – это не мои. Бухгалтера с аудиторами – это тоже не мое. Так, ребенку 3 года, очень любит смотреть мультики, можно смотреть одни и те же часами, это вредно, спрашивает Дина. Ну, вредно смотреть телевизор подолгу, а то, что дети смотрят одни и те же мультики и вообще читают одну и ту же книжку и любят слушать одну и ту же сказку, это такие смешные проявления детской психологии. Кстати, они и у взрослых проявляются. Я вам даже могу раскрыть один секрет. Одна музыкальная станция в России специально педалирует эту идею и ставит одну и ту же музыку из года в год, потому что их фокус-группы показали, что даже взрослые дети тоже обожают слушать одну и ту же песню. И они вот уже 10 лет в эфире, и у них все время одна и та же музыка. И ничего, работают. Где-то там с 5 на 15 место в рейтинге нормально себя чувствуют. «Я не вылезаю из депрессии. Что делать?» – спрашивает Андрей. Андрей, чтобы вылезти из депрессии, надо хотя бы дойти до врача. Депрессия требует все-таки не вылезания, а медикаментозного лечения. Альбина продолжает. «Михаил, я 100 раз обо всем этом думал, я готова к этому, говорил с родными, друзьями, все уверены, что у меня все получится. По пути наемного работника идти не могу, похоже, я уже все решила». Альбина, ну, примите, что ли, благословение от меня. Если вообще будете думать, что у вас все получится, у вас действительно все получится. Так, сейчас заела моя мышка. Мышка заела. Вот. Но Митя пишет, уже после слов про Футураму и Манки Даст, я стал уважать еще больше. Респект. Митя, уважать надо не меня, а тех, кто делал эти шедевры. А я, друзья мои, так как программа наша подходит к концу, хочу сказать, что мы встретимся с вами завтра в 12 часов. Готовьте свои вопросы. Вот те, особенно сексуального характера, я сегодня не все читал, которые у вас накопились за долгие годы разлуки, вы можете задать. И еще раз напоминаю, так как этот первый опыт получился очень даже неплохо с Санкт-Петербургом, то страждущий из Санкт-Петербурга, которым трудно доехать до города Москвы. Да, питерцы, и не только питерцы, жители других городов приезжают в Москву на консультацию. Тем не менее, я думаю, что если какое-то количество людей наберется, то раз или два в месяц я могу ездить в Санкт-Петербург пару дней принимать. Я прощаюсь с вами до завтра. Спасибо за звонки и сообщения. Всего хорошего.